«Час прессы», программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портнер. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Представлю в начале наших гостей здесь, в московской студии «Радио Свобода», корреспондент польской газеты «Выборчий» Томаш Білецький. И в Варшаве у нас на связи ведущая программ польского телевидения Мария Пшеломец. Здравствуйте.
Добрый день.
И вы уже сами понимаете, уважаемые слушатели, что наши польские гости здесь именно потому, что мы подводим итоги внеочередных парламентских выборов в этой стране. Окончательные итоги уже подвела Центральная избирательная комиссия. И известно, что в польский парламент прошли партия «Гражданская платформа». Она, безусловный триумфатор этих парламентских выборов, улучшившая свой результат практически на 20%. Затем партия «Право и справедливость», которая хоть и сохранила и улучшила свой предыдущий результат, но откатывается в оппозицию. Блок «Левые» и «Демократы», бывшего президента Польши, хорошо известного в России, Александра Квасневского, на третьем месте. И польская крестьянская партия замыкает этот список политических объединений, прошедших в польский парламент. Теперь правительство будет формировать гражданская платформа. Новым лидером страны станет ее глава Дональд Туск. И в связи с этим, конечно, возникает масса вопросов, с которых мы и начнем, о польско-российских отношениях. Сегодня стало известно, что помощник президента Российской Федерации Сергей Ястрожемский весьма одобрительно отозвался о итогах парламентских выборов в Польше и о тех сигналах в адрес России, которые делаются во время предвыборной кампании победителями. Означает ли это, что атмосфера польско-российских отношений, которая была непростой в последний период правления Александра Квасневского и была окончательно омрачена двумя годами пребывания у власти братьев Качинских, сейчас станет более благоприятной? Ну, начнем с дамы. Прошу вас, Мария.
Благоприятной, может быть, да. Но я не думаю, вряд ли взаимные отношения между Польшей и Россией жестко изменятся. Потому что, из моей точки зрения, это, как говорят в Польше, мячик по стороне России. Если Россия захочет иметь хорошие отношения с Польшей, они будут лучшими. Если нет, это зависимо от Москвы, не от Варшавы, потому что политика Варшавы не изменится.
Как вы считаете, Томаш?
Да, я думаю или ожидаю, что, может быть, атмосфера улучшится между Россией и Россией и Польшей, но это все. И, может быть, поменяется форма разницы интересов, конфликта интересов, но не поменяется их содержание. Я согласен с Марией Пшеломец, что нет перспектив улучшения наших отношений без перспектив поменяния кремлевской или российской политики в отношении к Евросоюзу, в Европе и Польше.
А что означает в этом смысле изменение кремлевской позиции? Ведь Москва всегда говорила, что дело исключительно в экономических проблемах.
Да, я говорю о перспективе поменяния политики Москвы, но я не уверен, что это близкая перспектива, потому что но есть различия интересов между Центральной Европой, между Польшей и Россией. Это тоже самое летание проблемов, да, это северный газопровод, это различие интересов или взглядов на будущее там Беларуси, Украины. Это различие взглядов на роль Соединенных Штатов в Европе, в том же числе на строительство известной фамозной противоракетной обороны.
А вы, Мария, как считаете, вот различие интересов по отношению к России сейчас, вот в чем, наверное, дело, да, между странами так называемой старой Европы, с одной стороны, да, и Польшей, оно будет в большей степени преодолено при новом правительстве?
Я не думаю, потому что самые главные разницы остаются. Я имею в виду разницу, что в отношении Польши к западным, прозападным стремлениям Украины, Грузии, некоторых политических кругов в Беларуси. Это для меня такая принципиальная разница между Москвой и Варшавой. Вторая разница – это энергетическая политика Европейского Союза, которая в последнее время уже ужесточилась и немножко из-за Польши. И я не думаю, что это изменится. С другой стороны, если бы Россия захотела показать, что вина за плохие отношения между Россией и Польшей, вся по стороне Польши или братьев Качинских, она теперь может сделать какой-то дружеский шаг. Ну, например, убрать это эмбарго на польское мясо. Ну, чтобы показать, да, в краткосрочной перспективе эти отношения между Польшей и Россией могут улучшиться, но это будет краткосрочная перспектива. Потому что в долгосрочной перспективе разницы, я думаю, что сегодняшней России и сегодняшней Польши, между сегодняшней Россией и сегодняшней Польшей, слишком большая.
Да.
Я согласен, что проблема эмбарго, это для меня довод сейчас, есть ли или нет умных пиарщиков, умных политтехнологов и умных политиков в МИДе, российском или в Кремле. Я согласен, что если Россия хотела бы показать, что это вина Качинских, наши отношения жестокие, но она нужна была бы уже. Вчера, сегодня какой-то шаг сделать, она его не сделала, что для меня является доводом, что российский МИД менее умный, чем в Польше, многие думают.
В сумме, почему?
Но у него, он, если бы хотел очень так ловко, умно манипулировать ситуацией и в Евросоюзе, и в Польше, показать, да, дестабилизировать, или можно бы сказать, Польшу показать, что это право и справедливость, закон и справедливость, это русофобская партия, и только из-за этих политиков все наши проблемы, но он мог бы это сделать сегодня. Я думаю, что для части польского общества, для части, может быть, небольшой, но для части было бы это очень очень серьезно, да, серьезный шаг со стороны России, но этого еще не сделали, я думаю, что не сделают до саммита Евросоюза России, который в пятницу в Португалии происходит, который будет content-free, да, у него никакого содержания, думаю, снова не будет, и все эти конфликты евророссийские с польской подоплекой, но они будут продолжаться.
Продолжим нашу беседу с гостями сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
Время свободы. Итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Борис, так что, на Украине вообще нет пророссийских политиков?
Когда Вера Сердючка поет песню «Goodbye, Russia», то эта песня не только западных украинцев, но и восточных. Только восточные говорят, что Россия, мы тебя любим, но все равно до свидания, а западные, мы тебя никогда не любили, поэтому прощай.
Время свободы. Итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Напомню, что на волнах Радио Свобода, программа «Час прессы». Наши гости – это корреспондент польской газеты «Выборчий» в российской столице Томаш Белецкий, ведущая программы польского телевидения Мария Пшеломица. Мы обсуждаем итоги выборов в Польше. Мария, вот Томаш написал в своей колонке, которая была опубликована здесь в газете «Коммерсант», что по большому счету гражданская платформа и партия «Право и справедливость» не сильно отличаются друг от друга. И ошибаются те, кто считает, что есть коренные какие-то вот отличия в политических программах этих партий. Я правильно сформулировал?
Да,
а вы тоже так думаете?
Сформулировали это, и я согласна. Прежде всего, что касается внешней политики, там принципиальных разниц нету. И я думаю, что просто, что еще возвращая к этой теме польско-российские отношения, что теперь России может стать тяжелее потому в разговорах с Польшей, потому что укреплится позиция Польши в Европейском Союзе. Потому что у платформы обывательской, платформа гражданская имеет очень хорошую опинию в Европейском Союзе. Я думаю, что теперь польские отношения с Брюсселем будут гораздо лучше, чем раньше.
Если вот Томаш продолжит эту вашу мысль о том, что эти партии не очень сильно отличаются, почему же такая ожесточенная борьба между ними шла в последние годы?
Я честно скажу, что я рад, что эти выборы проиграл закон и справедливость, но я недоволен тем, что эта борьба шла и в выборах шла между двумя правыми партиями, да, и их различия, их конфликты, по сути дела, зависит в двух факторах. Первый это методика достижения целей, которая для братьев Качинских является революционной. К счастью, для гражданской платформы нет. Это первое различие. И второе, Но, к сожалению, это конфликты между этими двумя партиями. И главная причина, для которой они два года назад не создали коалиции в парламенте и в правительстве, это тоже разница персональных конфликтов. И эти персональные конфликты ужесточали этот конфликт междупартийный. И, но сегодня можно, да, наверное, сказать, что тоже ужесточают этот конфликт сегодня из-за этого конфликта. Но в гражданской платформе пока не думают о коалиции с ПИСом. Хотя на идеологическом уровне она являлась бы очень натуральной.
Мария, вы тоже воспринимаете партию «Справедливость» как революционную партию?
Ну, немножко да, но прежде всего, что касается экономической программы, это более социальная партия, чем гражданская платформа, хотя, конечно, обещания гражданской платформы до срочных выборов тоже были далеко не либеральные. Я надеюсь, что это изменится. Но я согласна с Томашем. Я знаю, что это немножко скучно, как люди с собой согласны. Но я согласна с Томашем, что там принципиальных разниц нет. Разницы прежде всего амбициозны. Два года тому назад гражданская платформа обиделась за то, что она проиграла, и тогда не удалось построить коалиции ПО-ПИС. Теперь, мне кажется, обиделся немножко Ярослав Качинский. А как будет, что будет дальше? Ну, Право и Закон уже сказал, что он будет оппозицией, что будет жесткая оппозиция, но дай Бог, чтобы это было то, что называется конструктивная оппозиция, и тем более, что у них есть оружие, значит, президент. А платформа обывательская пока держит себе хорошо, она пока не критикует своих права и закона, но тоже уже сказали, что будут какие-то комиссии, следования, это тоже нехорошо. Самый лучший был бы такой выход, что, конечно, Право и Закон остается оппозицией, но конструктивной, а платформа обывательская сможет хорошо сотрудничать с президентом. Это, конечно, зависит тоже от президента.
Но это вы идеальную схему начертили, Мария. Вы считаете, что такая схема вообще может быть воплощена в жизнь в нынешней польской политической реальности?
Я надеюсь, но не до конца уверена.
А вы, Томаш, как? Тоже так, я бы сказал, романтично смотрите на вашу страну?
Не, Рома, я не смотрю так романтично на мою страну. Я на Польшу, на мою страну. Но я хотел бы подчеркнуть, что, говоря о революционном характере ПИСа, я говорю о мерах, которые братья Качинцы решили использовать для достижения своих целей. Я можно процитировать Владимира Владимировича Путина, который не так давно говорил о ручном режиме правления в России, хотя братья Качинцы обижаются на всякие сравнения, которые были популярными с Путиным. В Польше нет управления демократии, но некоторые меры были близкие. Распуск контрразведки или попытка пересмотра там прошло 7 миллионов поляков. Это меры, которые я называю революционными. Надо помнить, что эту иллюстрацию, там, пересмотр истории и жизни насчет содействия с безпекой коммунистической в Польше, эти идеи были поддерживаны гражданской платформой в свое время. Но способ введения в жизнь этих мер, он являлся революционным, и я думаю, что многие поляки, так называемый это негативный, отрицательный электорат братьев Качинских, то есть избиратели, которые голосовали на гражданскую платформу, чтобы удалить от власти Качинских, они голосовали не против идеологии, а против этим мерам, против этой революционной атмосфере, когда.
Мария, вот была революционная атмосфера, вы ее ощутили в Польше?
Но немножко было, я должна согласиться. И тоже хотела еще раз возвратить к тому, что сказал Томаш, что сама идея распуска разведки, она была поддержана платформой обывательской, тоже иллюстрация, она была поддержана гражданской платформой. Но меры этого, как это было сделано, впервые это была глупость, а во-вторых, я согласна, что это было немножко революционный путь. который... Потому что я поддерживала эту идею. Иллюстрации и распуска разведки, военной разведки, но не поддерживала пути, на которые это было сделано. И я думаю, что мое мнение разделяло много поляков. И это тоже одна из причин проиграния права и закона.
Ну вот, кстати говоря, почему, Мария, по вашему мнению, не состоялась тогда коалиция между правом и справедливостью и гражданской платформой? Ведь, вероятно, если бы им удалось договориться 2 года назад, то политическая жизнь Польши была бы совершенно иной сегодня.
Я, так как я и сказала, прежде всего амбиции. Амбиции политиков.
Амбиции вы тоже считаете, Томаш?
Я согласен, да. Согласен, что 2 года назад проблема коалиции или да, отсутствие этой коалиции, наконец-то, гражданской платформы и закона справедливости, это конфликт, персональный конфликт братьев Качинских и лидеров гражданской платформы. Надо сказать, что и у Качинских, у прежде всего тогдашних лидеров платформы, то есть Яна Мария Рокиты, но сложные характера. Ну и да, польская жизнь политическая, она сегодня является жертвой или результатом амбиций, да, персональных амбиций политиков. Так
то
не
есть,
бывает.
То есть вы, господа, упрямо не признаете того, что, или не хотите признать, может, это не так, я не знаю, что действительно вот есть реальные политические различия, политическая борьба, и просто, условно говоря, у Дональда Туска одна программа польского будущего, а у братьев Качинских другая. Но они так говорят.
Они так говорят, но я, да, подчеркиваю, что это разница формы. Есть и такой довод, что суть этих выборов решила в большой мере теледебата Туска и Качинского там 1,5 недели назад, которая дала новое направление опросам общественного мнения, но в этой дебате они ничего там про свои программы не сказали. Эта дебата показала еще раз полякам, что есть колоссальная разница в стиле этих двух политиков, в их языке, но не в содержании этого, что они говорили, потому что теледебата, ну, она не создана для политических, идеологических, серьезных диалогов.
Вот, Мария, если говорить о том, насколько вот сейчас изменится этот вот ландшафт, вы говорили о том, что, может быть, гражданская платформа начнет сотрудничать с президентом, но ведь сейчас уже, наверное, будут думать ее лидеры и о президентских выборах, то есть, по большому счету, осталось всего несколько лет, да, и у права и справедливости достаточно просто будет им взять реванш, если президент Качинский сейчас будет выглядеть для таких избирателей таким мудрым арбитром, способным примирить противоречия.
Но если он станет мудрым арбитром, да, но до президентских выборов осталось еще 3 года, это много. Много может произойти, а мне кажется, что результаты этих последних выборов просто они показали одно, что поляки в большинстве, потому что право и закон и гражданская платформа получили вместе почти 80%, что поляки поддерживают принципы этих двух партий, а не поддерживают Соров. Потому что право и закон потеряло именно потому, не только из-за этого дебату Туск-Качинский, но и за последний коррупционный скандал, который они устроили в последнюю неделю до выборов, который скандал, как это сказать на русском языке?
Ну, скажите по-польски, я переведу, слушайте.
Не, очень плохое впечатление, да, очень плохое впечатление просто. Что они авантюристы и что они могут пользоваться любым оружием, чтобы победить. Это не понравилось.
Я хотел сказать, что братья Качинцы, они хотели строить в Польше так называемую четвертую Речь Посполиту, вот новую там форму польского государства.
Которая, как сказал президент Квасневский, окончилась.
Она кончилась и не окончилась, потому что эти выборы, они, по-моему, закончили очень важный период в посткоммунистической Польше. Это уже были досрочные парламентские выборы, в которых линия раздела между посткоммунистами и наследниками антикоммунистов, эта линия исчезла. Самыми главными рywalami в этих выборах были две правые партии, которые созданы на базе солидарности.
Да.
Я надеюсь, что через 3 года, когда будут в Польше президентские выборы, Польша войдет в следующий период посткоммунистической трансформации, когда конфликт в предвыборной кампании, конфликт главных политиков будет относиться к конфликтам, о которых дебатируют, разговаривают на Западе, в Западной Европе. То есть, то есть нравство польского закона, то есть отношения с Польской Церкви, to jest sytuacja seksmniejszeństw, to jest problemy lewych i prawych, które rywalizują w Italii, w Francji, w Wielkiej Brytanii, a te problemy oni nie odsustowali do tej kampanii.
Są prawe i prawe.
Prawe i prawe, co, da, co является каким-то там симптомом трансформации, продолжающейся трансформации посткоммунистического периода.
Мария, вы считаете, что вообще в Польше появятся такие европейские левые, как в Западной Европе, что эти левые не будут посткоммунистами, условно говоря?
Если говорить про экономическую программу, можно сказать, что что левое это право и закон.
Да-да.
А что касается посткоммунистов, идею Четвертой Речпосполитой поддерживала тоже гражданская платформа. Я думаю, что это просто мечта президента Квашневского, который тоже посткоммунист, что эта Четвертая Речпосполита уже померла. Она не померла. Она живет и хорошо себя чувствует. В отличие от посткоммунистов, которые...
Но я так понимаю, Мария, что она живет вместе с Третьей.
Она живет как продолжение Третьей. Они вместе с Третьей, потому что посткоммунисты, те, которые строили Третью Жечпосполитую, я имею в виду посткоммунистов.
Да, я понимаю.
Это часть демократов, которая пошла до выборов вместе с посткоммунистами, как Януш Анушкевич, как Бронислав Геремек, они проиграли, потому что они получили вместе меньше, чем во время последних выборов.
Спасибо. Напомню, что в нашей программе сегодня участвует московский корреспондент польской газеты «Выборчий» Томаш Білецький и ведущая программы польского телевидения Мария Пшеломец. Мы обсуждаем итоги выборов в Польше, парламентских выборов, и продолжим нашу программу сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Кроме того, сегодня в 13 часов выйдет в эфир после выпуска новостей программа «Образование». Ее ведущий Александр Костинский поговорит с вами о самых частых вопросах о телевидении, которые задают родители, имею в виду, что смотрят их дети. В студии Радио Свобода психолог Ольга Маховская. Повтор в этой программе в четверг в 6 утра.
Говорит Радио Свобода, в Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В центре Грозного убит боевик, ранены 2 милиционера. Сотрудники ОМОНа во вторник вечером взяли штурмом квартиру, в которой находился вооруженный экстремист. В ходе перестрелки он был убит. В Ингушетии задержаны 2 боевика, подозреваемые в подрыве поезда «Невский экспресс» 13 августа, когда пострадали около 60 человек. В Москве суд присяжных выносит сегодня вердикт по делу так называемого «битцевского маньяка». Прокуратура требует сурового наказания для подсудимого Александра Пичушкина, которого обвиняют в 48 убийствах и 3 покушениях, совершенных с 1992 по 2006 год, в основном в Битцевском парке. По меньшей мере 4 человека погибли и более 20 были ранены сегодня при взрывах на южной окраине Багдада. 2 бомбы сработали в районе Джисер-Даяла, когда большая группа людей собралась там утром, чтобы отправиться на работу в Багдад. 6 иракских корреспонденток американских СМИ награждены международной премией за храбрость. Вместе с журналистками из Эфиопии и Мексики они получили премии, присуждаемые Международным фондом в поддержку женщин, работающих в СМИ. Лидер Аль-Каиды Усама бин Ладен призвал мусульман к войне против иностранных сил в Судане и на Аравийском полуострове. Обращение Усама бин Ладена появилось в интернете. Совет безопасности Турции обсуждает сегодня возможные действия против курдских повстанцев, базирующихся на севере Ирака. Турция сосредоточила у иракской границы до 100 тысяч военнослужащих. Представители ЕС и Ирана назвали конструктивными прошедшее время переговоры по ядерной проблематике. Глава иранской делегации Саид Джалили заявил, что Тегеран рассматривает этот диалог как возможность улучшить отношения с Европой. В американском штате Калифорнии из-за пожаров эвакуированы более 500 000 жителей.
Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Гости нашей программы сегодня московский корреспондент газеты «Выборчий» Томаш Белецкий и журналистка, ведущая программ польского телевидения Мария Пшеломец. Мы беседуем о итогах парламентских выборов в Польше. И напомню, уважаемые слушатели, что вы можете звонить вам по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Это бесплатный звонок для жителей всех регионов Российской Федерации. СМС-сообщение нам можно посылать на номер +7 903 743 2801. Пейджеры «Москва». 961-33-33, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Так что звоните и пишите. А я продолжу диалог с гостями. Мария, вы уже упомянули о дебатах между Ярославом Качинским и Дональдом Туском. Известно, что рейтинг гражданской платформы «Право и справедливость» значительно изменились после этих дебатов. И, кстати говоря, перед этим были другие дебаты Ярослава Качинского и Александра Квасневского, которые тоже пошли не на пользу лидеру партии «Право и справедливость». Всегда хотелось спросить о роли телевидения в этой избирательной кампании. Собственно, Ярослав Качинский сказал об этом роли сам, когда в ночь своего поражения обвинил в проигрыше широкий фронт противников. И, кстати говоря, среди этих противников, которые нанесли поражение в самое сердце партии Близнецов, назвал газету «Томаша», газету «Выборчик».
Ярослав Качинский обвинил тоже, общественное телевидение в своей проигране, в своей проигравшей. Но насчет дебаты Качинский-Квашневский я с вами не согласна, потому что...
Нет, я спросил только, я не утверждал.
Не, но эту дебату, как раз эту дебату выиграл Качинский. Одни говорят, что Качинский, другие говорят, что был ремис. К сожалению, это типичное для проигравших, проигравших политиков, что они всегда обвиняют всех, кроме самих себе. Что касается общественного телевидения, я занимаюсь Востоком, у меня передача «Студия Восток», я не занимаюсь внутренними делами Польши. Так как я смотрела, там была одна ошибка, но она должна была быть в пользу права и закона. Но вышло наоборот. Я говорила про этот коррупционный скандал, который много навредил праву и закону. Его очень известным сделало вот именно польское телевидение и, с моей точки зрения, немножко нарушая журналистскую этику. И я думаю, что, конечно, что есть часть польских газет, которая жестко выступала против права и закона. Есть некоторые, но не так большое количество, которые поддержали, но я думаю, что это абсолютно нормально для всех демократических стран, и не надо обвинять журналистов в проигравшей.
Мне, честно говоря, не удивляет, что Качинский обвиняет газету «Выборчу», которая является частным ежедневником, и была в оппозиции, и этого не скрывала к этому правительству, но фраза Качинского, в которой он обвиняет государственные СМИ, что она была против закона и справедливости, это на меня довод, что, к сожалению, в тот же момент он потерял контакт с реальностью, потому что государственные СМИ, которые тоже я как оппозиционер тогда поддерживаю своими налогами в своих информационных программах в отношении к внутренним делам, она являлась, там никакой объективности уже не было, да, она была зачищена от всякой серьезной критики. Но это не так плохо, потому что проигрыш Качинских показал, что в посткоммунистической Польше каждая партия, каждое правительство, которое зачищало государственные СМИ, проигрывало, это им не помогало. И то делали посткоммунисты в 90-х, и АВС, то есть там Центр правая коалиция, тоже в 90-х. Они все начинали там постепенно, хотя я думаю, что Качинские они сделали наибольше на этом уровне, брали контроль над государственными СМИ, и все потом проигрывали. Это, да, это радует.
Послушаем звонок. Виктор Королев. Здрасте, Виктор.
Доброе утро.
Здрасте.
Вот я насчет противоречий. Мне кажется, что ведь европейские страны, будь то Швеция или Финляндия, или Италия, Испания там, или Франция, любая европейская страна по-другому смотрит на будущее Грузии, Украины и Белоруссии. Любая европейская страна по-другому смотрит на энергетическое сотрудничество. Любая европейская страна, иначе чем Россия, рассматривает роль Соединенных Штатов в Европе. Поэтому они не ищут, в отличие от Польши, они не ищут конфронтации с Россией. Мне кажется, дело совершенно не в этих противоречиях, а дело в другом. Вот я не знаю, согласятся ли польские гости. Дело в том, что Польша стала европейской страной де юре, но не стала европейской страной де факто, потому что для европейского менталитета свойственно чувство пропорций, чувство меры. Вот это я хотел бы знать. Как эту проблему будет решать польское общество? Потому что и Грузия тоже хочет стать европейской страной. Но вот не хватает европейского менталитета. Спасибо.
Мария, прошу вас.
Я не очень поняла, в чем дело, почему Польша, у Польши нет европейского менталитета.
Потому что не хватает чувства меры. И чувство пропорции.
Я не абсолютно не согласна. 16 лет я проработала на BBC, так немножко тоже знаю западные страны, и я не вижу этого недостатка чувства меры в Польше. Тем более, что, например, Украина, оранжевую революцию поддержали страны Европейского Союза. Там был тоже Хавьер Солана, который посещал тогда Киев и который выказал сопостарание оранжевой революции. Это впервые. Насчет энергетической политики. Эти меры, которые в последнее время принял Европейский Союз, это тоже решение Европейского Союза. Как я помню, что вчера, мне кажется, что комиссар по энергетических вопросах, пан Пибельк, сказал, что политика Европейского Союза идет на то, чтобы диверсифицировать источники поставок энергии и чтобы как-то искать других, чем Россия, источников. Тогда это просто политика Европейского Союза. Ну, конечно, Польша имеет какие-то-нибудь влияния на это. Но как раз на это имел влияние политик, который является политиком Платформы Гражданской, Jacek Saryusz-Wolski, который теперь jest головой комиссии по иностранным делам, по внешним делам Европейского парламента. Так я не согласна.
А вы, Томаш, верите в чувство меры польского политического общества?
Во-первых, я не ищу конфронтации с Россией. Я бы сказал, что Польша всегда де-факто была европейской страной, де-юре тоже из-за советской доминации ее не было. Но Польша является тоже центроевропейской страной, и поэтому из-за нашей истории, географии, конфликты с Россией. Для Франции есть, может быть, иные приоритеты. Вчера президент Саркози поехал в Марокко, там говорил о очень важных для Франции, Италии и Испании делах, а я думаю, что в Польше там многие даже не разбираются, в чем речь, потому что это не наша география, не наша специальность, и многие поляки даже не знают, какая столица этого Марокко, я уверен. Польша есть в центральной Европе, и ее специальность – это Россия. Даже наша совместная история – это конфронтация. У нас есть много конфликтов с Россией, которых нет, я бы не сказал, у Финляндии, которых у Швеции нет, у Франции нет, но потому что еще 10 лет назад, в 90-х, Россия сопротивлялась геополитическим выборам Польши, а не Франции. Это Польша хотела вступить в Евросоюз и в НАТО, и Россия говорила нет насчет Польши, не насчет Франции. Из-за этого наши конфликты.
Георгий из Москвы. Здравствуйте, Георгий.
Добрый день. Виталий, Польша и Грузия, преисполненные глубочайшей ненависти не к России, а к Советскому Союзу. Советский Союз является причиной ненависти прибалтов, но не Россия. В Советском Союзе население до сих пор пребывает в Советском Союзе, а не в России. В России нам еще предстоит...
Вы имеете в виду, что российское население до сих пор пребывает в Советском Союзе, если я правильно вас понял, да?
Так вот, я не об этом. Я говорю о том, что насколько повлияют ветры современные после последних выборов в Польше и последних выборов в Украине на политический климат Советского Союза, то есть России. И насколько эти... айсберги пробьют вот этот нарождающийся тоталитаризм Советского Союза, который сейчас продолжается в России.
Да, понятен ваш вопрос. Мария, и, между прочим, я вспомнил, прежде чем будете отвечать, когда-то была противоположная ситуация, когда на съезде народных депутатов СССР один из эстонских депутатов сказал, что, говоря об оккупации балтийских стран и об будущих отношениях, нужно говорить не о Советском Союзе, а о России. То есть изменить географические понятия, да, все станет проще. Видите, сейчас слушатель поступил наоборот, чтобы стало проще, да?
Но я думаю, что проблема в том... Ну, конечно, я бы не хотела говорить про внутренних делах России, но как я вижу и как это подтверждает этот господин, который только что выступал, что нынешняя Россия является, и политики российские этого не скрывают, является просто наследником Совета, Советского Союза.
В социологии есть очень такой, да, популярные понятия сейчас в российской, как постимпериальный синдром. То есть проблемы с обществом в государствах, которые были сверхдержавами или державами, но уже сейчас нет. Это не только проблема России, так было и во Франции, в Германии в свои времена. И да, но есть эта проблема сейчас в России, она можно ее увидеть в отношениях с бывшими сателлитами. Многие говорят, я тоже уверен, что сейчас власть в России использует эти ностальгии за прошлым, но есть, я всегда говорю, что есть тоже там оптимистический козырь, потому что по развале немецкой империи во время Первой мировой войны, 15 лет спустя немцы уже имели Гитлера. В России намного лучше.
Олеся из Белоруссии. Здравствуйте, Олеся.
Здравствуйте. Я хочу спросить пана Белецкого и пани Марию. Вот в 93-м году Солоухин, я была секретарем его литературным, помощницей Солоухина Владимира, он написал статью «Катынь-Катынь» в литературной России. И там цифру вывел, что в Катыни было расстреляно польских офицеров 24 тысячи. А вот же вот спустя 13 лет, вот в 2007 году, в прошлом месяце, я читаю в журнале «Новое время», и там пишет вот этот Андрей, забыла фамилию, который видел Путина, он пишет...
Андрей Колесников, да.
Да, Колесников, спасибо. Он пишет цифру, уже 14 тысяч под Катынью погибло, ну, расстреляно НКВД. Вот если в Польше точная цифра на этот счет, или вот русские архивы не дают этой цифры. И еще, когда Солоухин писал эту статью, он собирал материалы, ему даже сам Щелоков помогал, бывший министр, в общем, расстрелявший себя, вот, помогал вот эти материалы где-то из архивов брать. Простите, я буду говорить сумбурно, но вы суть...
Да, суть понятна, да. А есть...
Да, вот он... И было, он нашел такие материалы, что Хатынь белорусская была расстреляна, сожжена якобы немцами, как и были немцы, и вроде бы и расстреляли.
Подождите, а что вы хотите, сейчас выяснить?
Да, вот, что вот, понимаете, что действительно Хатынь была расстреляна, сожжена немцами, может быть, под стать Катыни, чтобы покрыть, вот перепутать Хатынь-Катынь и, может быть, не отвечать на Нюрнбергском процессе.
Подождите, это все очень уже странно, действительно, потому что мне кажется, что это два разных исторических события, и я не думаю, что сейчас гости смогут привести какие-то цифры точные. К сожалению, это действительно архивы до конца не открыты.
И цифры... Но хотя надо сказать, что нет между польскими и российскими политиками. Да, есть проблема на политическом уровне. Там Крем хочет еще раз извиняться или не извиняться, но нет разницы между, между историками в Польше и в России. Даже между прокремлевскими историками в России нет различий на счет
того,
Хатыня,
что там было, да.
Что были поляки убиты, что были убиты советами и по согласию или там с рассказа Сталина. Это здесь уже нет на чем дебатовать, да.
Валентин из Рязани. Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте. Я хотел сказать, чтобы заставить поляка, ну, что-то признать свою вину, это надо с ума, наверное, сойти. Вот, но у меня вопрос.
А за что вы хотите, чтобы
поляки... А вот перед этим кто-то звонил, там говорил, ну, недостаточно так.
Так он же никого не обвинял, он просто...
Я просто так констатирую факты.
Это вот очень опасно, когда люди такие факты констатируют. Это, кстати говоря, подтверждает мнение нашего уважаемого слушателя о том, что, может быть, не только Польша не попала в Европу, а и Россия, потому что вот, понимаете, когда внутри вас нет этого европейского стандарта понимания, что можно говорить в эфире, а что нельзя, то это значит, что пройти время, пока этот стандарт появится. Хорошо, да, пожалуйста.
Я
пожалуйста.
Приму во внимание, но мы все грешны, в конце концов.
Я не спорю, да, я же ничего вам тоже, я же не обвиняю, я просто жалею. Да, пожалуйста.
У меня вопрос. Следующее. Вот в связи с образованием нового экономического сообщества, там нового министра иностранных дел, как Польша мыслит себя в этой новой организации? Спасибо.
Да, я понимаю. Это имеется в виду Европейский Союз, потому что да, такой более усовершенствован. Кстати, это Мария, вы считаете, что европейская политика, кстати, Польша, она изменится вот сейчас?
Да, я думаю, что изменится, потому что, как я уже сказала, теперь позиция Польши в Европейском Союзе станет крепче, чем была раньше, потому что братья Кочинских не очень любили в Брюсселе. Ну и они там тоже, может быть, не очень дипломатично себе вели. А я еще только хотела возвратить к числе жертв. В Катыни было убито где-то около 5000 офицеров. Вообще было убито где-то около 20 тысяч польских офицеров. Не только в Катынии, там еще Мєдної, Харков, Быковня.
То есть это общая цифра.
И такая цифра, эту цифру я могу назвать.
Я вот тут у нас есть вопрос на пейджер. Почему мимо Сейма пролетела партия Лига польских семей и партия самообороны Анджея Лепера, спрашивает один слушатель.
Почему нет?
Почему нет?
Но, к счастью, нет. К счастью, нет. Да, это уже радикальные популисты. Но есть, конечно, вопрос, где их избиратели,
да, где их избиратели
поделились.
Да.
Но они поделились они между избирателями закона и справедливости, по моему мнению, который перехватил этот радикальный популистический электорат. К счастью, это лучше. Но это братья Качинцы перехватили этот электорат.
Виктор из Москвы. Здравствуйте, Виктор.
Добрый день. Алло.
Да-да, говорите, пожалуйста.
Вот вы знаете, кстати, Катынь, ну, здесь уже в России согласились, что здесь расстреляли польских офицеров. А почему Польша до сих пор не признала 20 тысячах погибших красноармейцев, которые поляки загубили?
Это когда?
В 19-м году, по-моему.
А, понятно. Это, Мария, если вы называете цифры по Катыни, вы можете назвать цифры, это, ответьте на этот вопрос, если хотите.
Могу сказать, могу ответить?
Ну, можете, да, конечно.
Ага, потому что я занималась этой проблемой, и, да, конечно, что есть большое число пленных, советских пленных, которые были взяты в плен, где-то около 18-20 тысяч, которые были взяты в плен во время войны 20-го года, но... Все российские ученые были допущены до всех польских архивальных материалов, И они погибли не потому, что их расстреляли, а потому что, как мы все знаем, в 18-20-21 год, ну, конечно, они были в этих лагерях для пленных, где условия были не очень хорошие, но условия целой Польши тогда были не очень хорошие.
Но лучше, чем в лагере, Мария, согласитесь, да?
Что? Ну, иногда да, иногда нет. И просто там они болели тифом, болели гриппой, очень известной гриппой испанкой. И просто это были жертвы, но не расстрелок, а условий. И все польские архивы для российских ученых открыты. Я еще раз хотела подчеркнуть.
Владимир из Новосибирска. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот у меня два таких вот вопроса. Ну, первый, более, может, простой. Вот российский главный санитарный врач Геннадий Онищенко, он убеждал, что мясо, которое хотят это экспортировать из Польши, это индийская буйволятина, и как будто это мясо больше никто в Европе не берет. Это первый вопрос. И второй вопрос такой. Вот по вашему радио я дважды слышал, что вот в связи там Гейтса там в Чехию, что все же это самое большинство чешского народа не приветствует размещение противоракетных баз, значит, на территории Чехии. А у меня вопрос такой. А как относится к этому польский народ, к размещению, значит, этих баз на территории Польши? Спасибо большое.
Спасибо. Томаш, начнете с баз?
С баз. Ну, с баз, да, это проблема, потому что есть запросы, в которых там поляки не такие энтузиасты строительства этой ПРО, но 3 дня назад они выбрали две партии, главную оппозиционную партию Качинских и гражданскую платформу, которая не сопротивляется. Вот это тоже форма высказания польского общества про ПРО, которое, ну, высказалось за партиями, которые не против, которые там гражданская платформа, она говорит, что будет вести переговоры с американцами жестче. Но будет вести, хотите эту про построить, хотя после вчерашних высказываний Гейтса, я не так уверен, что это пробудет в близком будущем страну в Польше. Про мясо, и да, это никто не отрицает, что были нарушения права там 2-3 года назад, но были нарушения там в 10 там, тонах этого импорта, запрет Россия ввела против всех польских экспортеров, не только мяса, а тоже там масла, древна, но многих продуктов. Даже в России, но официально никто этого так прямо не говорит, но и в Польше, и в Евросоюзе, и в России все понимают, что сейчас это политическая проблема, и там ветврач, Россельхознадзор, ну, они что-то говорят, но проблема в политике, а не в мясе из Индии, Бразилии и Америки.
Валентин из Саранска. Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте. Я хотел бы вниманию гостей информацию предложить. У нас в этом году в Саранске прокуратура Мордовии издала книгу «Жертвы политических репрессий вот того периода, 37-й, 38-й и прочих года советского периода». И я удивился. В этой книге приведен приказ Берии, то есть Ежо там, о поголовном расстреле всех поляков, которые здесь на территории Мордовии в силу разных причин оказались. И там приведены все имена, все фамилии, все подробности. Может быть, для гостей это будет интересно. Эта книга издана у нас в Мордовии.
Ну, я так понимаю, что вы, Мария, занимаетесь такими проблемами из нас.
Да, да. Это спасибо большое за звонок. Это для меня очень-очень интересно. Я постараюсь эту книгу достать.
Ну вот, приближаемся, собственно, к вот таким уже завершающим минутам нашей программы. И тут можно как бы от истории перевернуться к современности. Все-таки, Томаш, как считаете, это будет стабильное правительство, вот нынешнее польское? Ведь у гражданской платформы тоже нет большинства в Сейме, как и у Права и Справедливости. В любом случае придется договариваться с партнерами. В любом случае у них разные интересы.
К счастью, придет договариваться. Я надеюсь, что там через краткосрочные коалиции с крестьянской партией платформа будет вынуждена искать поддержки левых демократов. И я думаю, что да, что следующие выборы в польский Сейм будут через 4 года, не будет досрочных.
А вы как, Мария, считаете, можно говорить о стабильности польской власти нынешней?
Я тоже не думаю, что будут снова досрочные выборы. Тем более, что вместе гражданская платформа и крестьянская партия, а сегодня уже будет встреча лидеров этих двух партий, значит Туска и Павлака, а у них вместе есть большинство.
Но так. Нет совместных либеральных взглядов на экономику.
Но разница, большая разница, потому что у крестьянской партии 10% поддержки, а у платформы гражданской более 40%. Так я думаю, что это просто большая разница, и я не думаю, что крестьянская партия будет иметь такое великое влияние на экономическую политику нового руководства.
Ну, так тут надо еще добавить, потому что, наверное, что есть еще такая проблема, как проблема взаимоотношений между правительством и президентом, о чем мы говорили в начале программы. Будут ли эти отношения цивилизованными?
Я уверен, что не будут цивилизованными. Но в Польше президент, у него нет таких больших полномочий, как в России. Да? Он может накладать вето на легислацию Сейма, для удаления которого в Сейме нужно 60% голосов, и у платформы вместе с крестьянской партией, вместе с левыми демократами есть
возможность преодоления
вето. Да.
Ну вот это тоже такой довольно любопытный момент польской политической жизни, который мы станем наблюдать, насколько вот эта новая политическая реальность, она не первая ваша, потому что уже было существование президента и правительства, которое было подвергнуто другой политической силой, не приводило это никаким серьезным таким результатам, но правда это были другое время, другие политические силы. Сейчас нам, конечно, всем стоит понаблюдать за тем, как будут развиваться политические процессы в Польше, потому что в любой постсоциалистической стране, конечно, такое развитие постэлекторальное, с новыми политическими силами, с новыми политиками, это всегда достаточно любопытный эксперимент. И, возможно, Россия способна на куда более любопытные эксперименты, как мы знаем, по ее политической жизни, но рано или поздно ей придется привыкать к тем экспериментам, которые проходят в Польше, в Украине, в странах Балтии, то есть во всех странах, где слово на выборах говорит не номенклатура, а народ. Напомню, что нашими гостями сегодня были корреспондент газеты «Выборчий» Томаш Белецкий, ведущий программы польского телевидения Мария Пшеломец, вел программу Виталий Портников, продюсер Михаил Кастор. В 12 часов в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». Ее главная тема – рост цен на продукты в России остановит на федеральном уровне. Правительство договорилось с предпринимателями. И синие карты Европейского Союза. Европа облегчает жизнь квалифицированным мигрантам.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.